Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу приветствовать сегодня в нашей виртуальной студии дорогого гостя из Иерусалима, раввина Давида Плискина. Приветствую вас.
Шалом.
Не за горами уже еврейский Новый год Рош ха-Шана. А ведь в этот день был сотворен человек. И Всевышний сказал, сотворим человека еще до его творения. Мудрецы спрашивают, кому же он сказал, если никого не было. И среди многих разных удивительных глубоких объяснений есть одно, которое я хотел бы упомянуть в преддверии нашего с вами разговора. Это то, что сказали мудрецы, Всевышний обратился к каждому будущему творению, каждому будущему человеку. Сотворим тебя, то есть сотворим человека. Я дам тебе характер, я дам тебе начальные условия, время твоего рождения, твоих родителей. Но потом ты будешь творить из того материала, который тебе дал, свою судьбу, свою жизнь. И вот в преддверии этого замечательного праздника Рош ха-Шаны, обновления нашей жизни, мы хотели бы с вами поговорить о перезагрузке жизни. Как нам творить себя, сотворить себя, как нам перезагрузить или перепрограммировать себя и свою жизнь, как изменить нашу жизнь к лучшему. Но прежде я хотел бы наших зрителей познакомить с вами. Давид, расскажите немножко, откуда вы и как вы перепрограммировали свою собственную жизнь?
Я родился в обычной светской семье, еврейской, в славном городе Санкт-Петербурге. Постоянно, в принципе, изучал музыку, работал по музыке. Я учился в ЛГУ, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, отделение социально-культурный сервис и туризм. Я благополучно его закончил, но, честно говоря, те знания, которые я там получил, я не особо применял в жизни, но умения и то, что я там получил, это, конечно, мне пригодилось и пригождается. 10 лет назад, в 28 лет, я в конце концов сделал Алию по своему желанию. Это было непросто. Это действительно для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вырваться из такого красивого, влекущего города, как Петербург, нужно было уже начать какое-то перепрограммирование себя и своей жизни. И слава Богу, в Израиле я женился, я работаю, и я нашел здесь свое новое призвание. Я именно здесь начал заниматься еврейским коучингом. Я коуч личностного роста, и это мое любимое дело, которое я очень-очень люблю и готов ночью не спать, заниматься им, и очень хочу продолжать с Божьей помощью заниматься, помогать людям личностно расти, изменять свои жизни и перепрограммировать их.
Родители могут вести своих детей за собой своим личным примером, поэтому для того, чтобы быть коучем кому-то, очевидно, нужно быть, прежде всего, коучем самому себе. Когда вы рассказали о своей интересной очень судьбе, как вы занимались музыкой, интересно было бы, кстати, какой музыкой занимались вы?
Начало — это классическая музыка. Я учился в музыкальном училище Римского-Корского, поступил даже в консерваторию, отучился там полгода. И после этого я почувствовал, что, в принципе, мне достаточно музыки. То есть я не хочу дальше тратить родительские деньги, и можно пойти как-то своим путем. Я сказал об этом родителям, они сказали, давай тогда бизнес. В благодарность маме, она меня познакомила с еврейской музыкой, с клезмерской музыкой. Она увидела какое-то объявление, что есть какой-то клезмерский ансамбль. Это был ансамбль Евгения Хаздана. Можете погуглить, до сих пор он еще занимается этим профессионально. И я туда пошел. И меня очень зацепила там одна вещь, что, ну, сидят ребята, играют, и мне дали ноты. Я такой, типа, профессиональный классический музыкант, начинаю играть, и я чувствую, что-то не идет как-то, что-то я не читаю эти ноты. И я не понимаю, как так, как это так происходит? Простые ноты, и что-то у меня не получается, и меня это зацепило. Изначально, как бы, эта музыка, ну, не очень откликнулась в моей душе, но я решил, я приду еще раз, пока не получится. И когда у меня уже получилось, то я понял, что это мое, и это музыка, которую я люблю. Естественно, я музыку не бросаю, это, в принципе, мое «я». Она всегда со мной. Я с удовольствием ей занимаюсь, веселю людей на свадьбах, на шева-брахот.
На каком инструменте вы играете?
Я играю на кларнете, Аня сказала.
Вы играете на самом еврейском, на почти, да, можно сказать, скрипка и кларнет, да? Вы играете на этом потрясающем духовом инструменте. Вот это вот ваше познание музыки и еврейской музыки, клезмера в том числе, Оно повлияло на ваш духовный поиск вообще в плане дальнейшего вашего продвижения в еврействе?
Да, это повлияло косвенно с момента, как я начал играть в этом ансамбле. Я встречался с религиозными людьми. Было много приглашений, и было что послушать. Я, честно говоря, тогда, когда начал играть, мне это не особо было, вся религия и все эти люди мне не особо были интересны, но тем не менее там и сям мне давали какие-то книжки, они у меня где-то залеживались дома. И когда я начал искать истину, то я пришел к этим книжкам и опять вернулся к этим книжкам.
Иногда еврейская мелодия, она пробуждает сердце больше, может быть, чем тысяча лекций, которые человек может прослушать. Если верно то, что сказал царь Соломон, что одна насмешка, она может как бы отвергнуть тысячу упреков, то может быть верно и обратное, что одна вдохновенная мелодия, она может быть важнее, чем тысяча уроков и лекций вместе взятых. А в какой же момент вы вдруг все-таки вот из этого вашего отношения к еврейству, когда вы смотрели на это свысока, и вам это было неинтересно, даже когда вы играли еще в оркестре, и вдруг это стало, да, важным. Что произошло?
Если уже начать более углубляться, более углубленно, то мои родители вообще сделали такую ошибку, в кавычках. Они меня отдали, когда мне было еще 9 лет, в еврейскую школу при синагоге. И там все были светские люди, то есть светские ребята, светские педагоги, ну, кроме педагогов, которые преподают еврейские дисциплины. Там я начал немножко знакомиться с иудаизмом, а потом я сам перешел в гимназию Мигдалёр, еврейская гимназия, очень хорошее обучение. Все я делал для того, чтобы хорошо учиться. Ну, то есть я знал, что мне нужно построить свое будущее, нужно быть хорошим, прилежным учеником для того, чтобы состояться как человек. Родители мне это хорошо объяснили, поэтому я пошел в гимназию. И там была маленькая проблема. Нужно было понедельникам, четвергам приходить там на молитву, и были там какие-то традиции еврейская, иврит и так далее. Ну, в принципе, для меня это не было большой проблемой. То есть то, что надо, я учил и продолжал жить по-своему. Но когда мои одноклассники, серьезные, которых я уважал, сильные личности, начали соблюдать и со мной об этом говорить, тогда я решил, что нужно проверить эту тему. Я пришел в конце концов к такому выводу, как знаете, наверное, анекдот, такой известный анекдот, то учительница говорит ребятам в классе: ребята, вот давайте сейчас, мы вышли на улицу, давайте все дружно покажем Богу фигу. И все показывают фигу, а Рабинович не показывает. И Марья Ивановна спрашивает: Рабинович, почему ты не показываешь фигу? И говорит Рабинович: если Бога нет, то кому я показываю фигу? А если Бог есть, зачем мне портить с ним отношения? Я тоже решил, зачем мне портить отношения со Всевышним? Если Всевышний есть, и я не соблюдаю, это нехорошо. Если Всевышнего нет, и я соблюдаю, какая разница? Тем более я слышал такую очень умную мысль, что соблюдающий человек, тот, кто живет по иудаизму, я напомню, что иудаизм — это не религия, это образ жизни. Тот, кто живет по иудаизму, он получает те же самые удовольствия, что и светский человек, немножко другим образом. Никаких удовольствий от него не забирается. Он точно так же наслаждается этим миром, только что, что он делает это разрешенным способом. Я начал пробовать. Мне было 13 лет. Прошел год. Отношения с родителями очень сильно накалились. Родители просто категорически были против моего соблюдения. Были стычки, были ссоры. И в этот момент мама уже начала обзванивать психологов и говорила: мой мальчик начал соблюдать, помогите. Ну и все обычно говорили: ну, соблюдать отлично, все, в чем проблема? И тем не менее она нашла одного психолога, который сказал: приводите вашего мальчика. Я пришел к ней, и как раз я уже был готов на поиск, я уже был готов, открыт к тому, чтобы слушать другое мнение. И она мне сказала очень интересную вещь. Она мне сказала, что если ты хочешь найти истину, то ты должен быть вне системы. Ты сейчас в системе, внутри иудаизма. Для того, чтобы найти истину, тебе нужно выйти из системы. Я говорю: а сколько времени выходить? Она говорит: от 2 до 5 лет. Я подумал, около недели я сидел на берегу озера. Я жил в Озерках, там 3 озера таких красивых. Я решил, что мне нужно для того, чтобы найти истину, мне нужно на самом деле выйти из религии. Я сказал Всевышнему: Всевышний, я верю, что ты есть, я знаю, что ты есть, но я не знаю, как идти к тебе. Поэтому я сейчас освобождаюсь от иудаизма и начинаю искать истину. Самое сложное было в первый месяц — это снять головной убор. Постфактум я хочу сказать, что вообще мое соблюдение тогда, до стычек с родителями, оно было очень внешним. Я не знал, что такое уважение к родителям. И поэтому это повело к таким результатам горьким. То хорошо, что я решил уже по-настоящему искать истину. И я составил план, что мне нужно изучать, какие книжки, с кем встретиться. Я начал ходить в буддийский монастырь, общаться с буддистами. Я общался с христианами, я общался с людьми внеконфессиональными. И через год-два я нашел, что есть одна религия, это религия любви. И нашел такую систему Владимира Антонова, питерский такой человек, который, в принципе, описывает, что самое главное в этом мире — это развиваться по трем направлениям. Это сила, личная сила, имеется в виду, мудрость и любовь. И я начал как-то по этой системе продвигаться. Через несколько месяцев, максимум через год, я понял, что я никуда не продвигаюсь, я стою на месте. Прошло, в принципе, 2 года с момента моего начала освобождения. Я решил, что, в принципе, я свободен более-менее от иудаизма. Посмотрел еще раз, проверил, поговорил с людьми умными, авторитетными. И пришел к выводу, что, конечно, есть много путей, но для евреев Всевышний дал Тору. И поэтому зачем мне искать другие пути и каждый путь проверять, если самый лучший путь, который я сейчас вижу, что он самый лучший, Всевышний для меня, его дал лично для меня, это Тора. Вместе с пророчествами, которые есть в Торе, которые осуществились, я понял, что на самом деле это путь. Это мой путь. То есть я не исключал другие пути, то, что я еврей, меня ни к чему не обязывало в моих убеждениях. Я понял, что единственное, то, что Всевышний мне посоветовал, он сделал для меня путь. И я решил, что если так, то можно ему довериться, идти по этому пути. И опять начал потихонечку надевать тфилин, ходить на шабаты, в синагогу. Несмотря на то, что те люди, которые там находились, и вообще в Питере как-то интересно, что вот религиозная тусовка, ну как-то я не состыковался с ней особо. То есть мне эти люди казались какими-то чужими. И то, что они делали, мне не находило во мне резонанса. Да? Я не хотел быть таким, как они. Но тем не менее у меня была идея, я шел за этой идеей. И слава Богу, через год-два в Москве я уже нашел подходящих людей, на которых я начал равняться, которые были для меня... ну, идеал в своем плане, нашел единомышленников настоящих, и таким образом я до сих пор продвигаюсь в иудаизме. И самое интересное, я тогда, я помню, каждые полгода я говорил: а вот теперь я понял вот это иудаизм. Но через полгода я говорил: о, вот теперь я понял вот это иудаизм. И каждые полгода понимание было совершенно разное. Сейчас это происходит не каждые полгода, побольше времени у меня занимает, чтобы понять, что такое иудаизм, еще углубиться. Я уже знаком с иудаизмом 20 лет, и я вам скажу, что каждый год мое понимание углубляется, и я понимаю, насколько это красивая вещь, иудаизм, какая глубина неописуемая, какая гениальность. То есть понятно, что человек не мог создать систему, это что-то потрясающе красивое, потрясающе глубокое, потрясающе вдохновляющее, потрясающе позитивное. Это система, которая просто показывает человеку, как ему быть счастливым и как ему реализовать все 70 сил. У Гаона из Вильна, Вильнского Гаона, написано, что у нас есть 70 сил души. Как их взять и реализовать максимально хорошим способом через радость, счастье, здоровье, любовь.
Мне кажется, что мы с вами неожиданно вскрыли некоторую тему, может быть, очень личную и одновременно с этим чрезвычайно глубокую. И в чем глубина этого обсуждения? Да в том, что Всевышний сотворил человека и направил его в райский сад, а потом он этот райский сад потерял, человек. Зачем? Для того, чтобы обрести его вновь. Всевышний даровал евреям Тору, они в этот момент сотворили золотого тельца. Зачем? Для того, чтобы обрести эту Тору еще раз. Это уже история Йом-Кипура. Или Всевышний даровал еврейскому народу страну Израиля, а они ее потеряли. Зачем? Для того, чтобы обрести ее вновь. И вы своей судьбой вернулись из Ленинграда в страну Израиля, в город Давида. Из города Ленина в город царя Давида. Представляете себе, какое возвращение? Мне кажется, что очень важно, чтобы нас услышали, прежде всего, родители. Потому что иногда родители хотят, чтобы их дети шли их путем. И как для них важно, чтобы по их пути Торы и заповеди шли их дети. И иногда к величайшему разочарованию родителей, которые, может быть, сами встали на этот путь и за этот путь боролись, их дети отказываются от этого их пути. И тогда родители восклицают, говорят, почему? Я же боролся, я же отдавал жизнь. Почему ты делаешь это? И, может быть, вы сейчас дали некую концепцию утешения. Это потому, что каждый человек должен найти свой путь. И когда кто-то уходит по своему собственному желанию, потому что мама вызвала психолога, потому что большевики совершили революцию, оторвали нас, да? Это может быть потому, что теперь нам предоставляется возможность найти и открыть для себя самим. Поэтому ваш рассказ, он чрезвычайно глубокий, вдохновляющий. Спасибо огромное вам за этот рассказ. Вы сказали, что то, что вас больше всего интересует сегодня, то, что вы любите, это коучинг. Помогает людям быть их как бы личностным тренером, да? Этого их личностного или личного развития. А с другой стороны, вы влюблены в иудаизм. Это две разные вещи для вас. Одна профессиональная, а другая ваша личная, связанная с вашими традициями, с вашими ценностями. Или что-то здесь сочетается?
Конечно же, это очень сочетается. То есть для меня, в принципе, приход к еврейскому коучингу – это следствие того, что я пришел в иудаизм. Потому что чем больше, тем глубже я понимаю иудаизм, глубже я понимаю миссию человека в этом мире, тем больше и лучше я понимаю себя и других людей тоже. Я пришел к тому, что я обязан просто этим заниматься. То есть я вспомнил, что я всегда этим хотел заниматься. Просто даже это для того, чтобы быть честным, я скажу, это связано не только с иудаизмом, это вообще связано с моей личностью. Я помню, когда мне было 8 лет, мне мама подарила такую книжечку «Я и мои друзья». Типа дневник, там нужно написать про друзей. Там были графы. Имя, возраст, мечта и так далее. Я написал про себя. Моя мечта — быть волшебником. И что я имел в виду? Быть волшебником — это исполнять мечтания других людей. То есть я представлял себя, что я хожу с волшебной палочкой и помогаю людям реализовать их истинные желания. То есть это у меня было всегда с детства, это Всевышний заложил во мне. И когда я пришел к иудаизму, я понял, я осознал, что на самом деле у меня есть уже инструменты, чтобы это делать, чтобы помогать людям. И на самом деле я говорю еврейский коучинг. Почему? Потому что то, как я помогаю людям, это, естественно, на основе иудаизма, на основе Торы, на основе еврейской мудрости. И это не психология. Психология — это для меня что-то механичное такое, что-то, что не видит душу. Несмотря на то, что психология — это перевод с греческого «наука о душе», но психология видит эмоции, не видит настоящую божественную душу. А то, что я изучаю Торат а-Нефеш, то есть учение о душе, о божественной душе, это то, что человеку дает на всех уровнях ответы на его вопросы. То, что мне не хватало в психологии, в коучинге, не связанных с иудаизмом, это именно вот это. Это подключить душу, подключить божественно, подключить смысл жизни в соответствии с иудаизмом.
Спасибо огромное, Давид. Вы знаете, у меня возникло необъяснимое желание прочитать вам и нашим зрителям слова одного из самых известных психологов, тем не менее, мира, Виктора Френкеля, который спорил как раз с Зигмундом Фрейдом относительно природы человеческой души, потому что Фрейд, скорее всего, как раз вот и видел в человеке инстинкты, рефлексы, страсти. Виктор Френкель видел в душе что-то совсем другое. В частности, он говорил, что вот он видел, конечно, людей, в концлагере, которые в момент голода вели себя то, как предполагал Зигмунд Фрейд, будет вести себя человек, когда голодает. Он будет вести себя так же, как животное, и биться за пищу, отнимать ее у других людей. Он говорит, но мы видели там и людей, которые вели себя не как животные, как ангелы, которые помогали другим, которые заботились о других. И именно у этих людей был больше шанс выжить, потому что они обретали смысл своей жизни, помощь людям. И вот что пишет Виктор Франкль. Ведь его книга называется «Поиск смысла». Он пишет так. Смысл нельзя изобрести или придумать. Его можно только отыскать. Причем не внутри себя и даже не в пределах видимого мира. Упование на искусственные ценности, например, успех или даже счастье, и придуманный смысл, он подобен лазанию по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь когда крепко привязан к чему-то очень прочному, сильному наверху. Гарантию того, что он выдержит наше карабкание по нему, может дать только вера, только Бог. И тогда ничего не страшно.
Да, очень красиво. Я помню, я читал эту книжку Франкла. Он пишет, что люди, которые тратили время, посвящали ночью время на изучение каких-то книг, может быть, святых книг, они выжили в отличие от тех людей, которые просто шли спать, и у которых из-за этого единственный был смысл выжить. А у тех людей, которые еще посвящали время изучению, у них были еще дополнительные более высокие смыслы. Это потрясающе, что вроде бы по логике, по обычной психологии, иди спать, набери сил, и все будет хорошо. Нет, то, что нас держит, то, что дает нам силы, это не тело, это наша душа.
Более того, его слова очень перекликаются с вашими словами. Ведь идея Виктора Франкля заключается как раз в том, что человек, в отличие от животного, не может просто посвятить себя существованию. Он свое существование должен посвятить смыслу, который он должен в своей жизни отыскать, который поэтому он, прежде всего, должен искать. И он сказал, что вот именно в Освенциме он понял, что смыслом его жизни является помочь другим людям найти свой смысл, помогать другим искать свой смысл. И лишь тогда, когда он в групповой терапии, собирая людей вместе, заключенных в концлагере, которые готовы были убить себя, которые были в депрессии, которые не хотели жить. Но он говорил, что стоило человеку обрести смысл жизни, то есть или обрести во имя чего он живет, то это понимание помогало преодолеть почти любые трудности.
Да, это потрясающе.
И это ведь и есть, кстати, смысл понятия еврейского святости. Ведь слово «кдуша» или «леагдиш» на иврите – это посвящение себя. Душим тию, посвятите себя. Итак, я хочу вернуться, может быть, к последнему вопросу уже сейчас и попросить вас дать, может быть, один какой-то совет нашим зрителям сегодня. Дайте какой-то один совет. В преддверии праздника Рош ха-Шана, когда мы готовимся к тому, чтобы перезагрузить себя, перезагрузить свою жизнь, изменить ее к лучшему, с чего начинать, как это делать?
Одна из лучших вещей, которые мы можем взять на себя в Илуле для того, чтобы изменить, перепрограммировать свою жизнь, это маленькая вещь, но она очень большая вещь. Это вещь, это по-другому смотреть на мир посредством тех слов, которые мы говорим. Человек даже не замечает, как у него в сознании проносятся тысячи мыслей в день. И если бы он поставил аппарат, который бы говорил, какие мысли из них позитивные, где он выбирает смотреть на позитив, а где он выбирает смотреть на негатив, то по статистике у большинства людей в основном пробегают негативные мысли. И если человек начинает отслеживать свои мысли, и вместо слов «я не могу», он себе начинает говорить «я попробую еще чуть-чуть», вместо слов «стакан наполовину пуст», он говорит «стакан наполовину полон». Вместо слова «ты никчемный», он говорит «я тебе дам еще шанс». Вместо выражения фразы «ты меня раздражаешь», он себе говорит «я выбрал злиться на тебя». его жизнь изменяется. То есть если мы просто по-другому начинаем смотреть на мир, из-за тех слов, которые мы говорим по-другому, изменяем парадигму, то наш мир потрясающе изменяется. Я считаю, что это начало вообще перепрограммирования своей жизни. И это не только мое мнение, я учил этого Рамоша Бойера. Это и первый шаг также в работе над самооценкой. Это первый шаг в достижении своей цели, в раскрытии любого потолка, будь то финансовый потолок, который мешает человеку, будь то потолок каких-то отношений, которые ему стесняют жизнь. Самое первое — это посмотреть на ситуацию по-другому. Если вот вообще взять очень маленький шаг, вместо проблемы говорите «вызов». У меня есть вызов. Вызов судьбы. Я хочу с этим вызовом справиться. Посмотрим. Слабо?
Всевышний сотворил этот мир словом. И в частности, он сотворил каждого из нас, получается, тоже словом, сказав «сотворим человека». И он каждого из нас сотворил по образу подобию своему Творцом. Значит, мы тоже творим. А какой Всевышний дал нам инструмент творения? Слово. Подобно тому, как Всевышний творит свой мир словом, так же и каждый из нас творит свой мир словом. Потому, наверное, самое главное слово, это даже не то, с которым мы обращаемся к другим людям, как бы это ни было важно, что мы говорим с уважением, с любовью, относясь таким образом к другим людям. Наверное, самое главное — научиться таким же образом, с уважением и с любовью, с верой в самого себя, говорить самим собой. И эти слова творят нас и нашу жизнь. Поэтому, если я чему-то сейчас научился от вас, то это потому, что если я хочу перезагрузить свою жизнь, то я должен еще раз обратить внимание на те слова, с которыми я обращаюсь к самим себе, и научиться выбирать слова, вдохновляющие, возвышающие, дарующие силы, и постараться все другие слова исключить из моего лексикона.
Сейчас в Элуль, это такой важный месяц подготовки к Новому году еврейскому, и от того, как мы встретим Новый год, так мы его и проведем. Новый год, еврейский, Рош ха-Шана, эти два дня — это подобно зерну, которое мы засеиваем в почву. И какое будет дерево — это зависит от этого зерна.
Голова года — в этом как раз смысл слова «рош» — не начало, а именно голова, что как голова, так и все тело. Поэтому важно провести Рош ха-Шану осмысленно, и перезагрузка как раз начинается в эти два дня. Совершенно верно.
Да, вообще интересно, что судный день, как переводят, это перевод Йом-Кипур. А на самом деле судный день — это Рош ха-Шана. Я всегда боялся Йом-Кипура. А когда я понял, что такое Йом-Кипур, я наоборот жду Йом-Кипура. Это же день очищения, день, когда нас очищают от всех наших грехов. Это день, который был написан в Мишне, самый радостный день для еврейского народа. Поэтому нужно самое главное сконцентрироваться на Рош ха-Шана. Йом-Кипур тоже отличный день, великолепный день. Ему тоже нужно готовиться. Но для меня, вот как я сейчас понимаю, иудаизм, начало — это Рош ха-Шана.
Итак, еще раз огромная вам благодарность и всего самого вам хорошего.
Спасибо вам, счастливо.